Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете, и у нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
О чем мы сегодня будем говорить в нашей передаче?
Сегодня у нас книга «Чисел». Я напомню, что в прошлый раз мы перешли, получается, к четвертой книге Пятикнижия, книга «Чисел». И вкратце я напомню, как эта книга устроена, ее содержание, чему она посвящена. Эта книга получила такое название, то есть, потому что в этой книге дважды происходит исчисление израильского народа, который вышел из плена. И временной промежуток между этими двумя исчислениями – это 40 лет. И основное содержание этой книги – это странствие Израиля по пустыне 40-летнее, перед тем, как им войти в землю обетованную. После того, как Моисей и весь народ Израилев принимает закон при горе Синай, они стояли там, значит, порядка года, так сказать, у подножия Синая, и потом была организована скиния. Моисей там получил специальные заповеди, изложенные в книге «Левит», о том, как должно быть устроено в этой скинии там богослужение, вся вот эта вот ритуалистика, там он получил. И после этого, собственно, первые главы книги «Чисел», вот они посвящены. Когда там 20-й день второго месяца, второго года после исхода, Господь говорит: давай исчисляй весь Божий народ. И идет вот это такое длинное, значит, пространное исчисление всех родов, всех колен.
А зачем это сделано?
Исчисление вообще в древнем мире, это не только у Израиля было. То есть историки, они имеют аналогичные документы, так сказать, из других, факты из других ближневосточных культур, как раз вот примерно второго тысячелетия до нашей эры, вот это исчисление, оно проводилось с военными целями. Это своего рода мобилизация и подсчет тех, подсчет боеспособного населения. Подсчет, вот. Для того, чтобы можно было его выставить на, так сказать, на брань в сражение. И вот здесь идет вот, так сказать, подсчет по родам, сколько можете выставить. То есть они считают мужчин, остальных они даже не считают. Получается у них какая-то невероятная дикая цифра, там больше 600 тысяч мужчин, носящих оружие. То есть там получается народ-то вообще порядком, не считая женщин, детей и прочего. И вот, значит, когда они вот это вот все исчислили, все это подробно там описано, они двигаются. И дальше, ну, так сказать, основное содержание, это, скажем так, это начало, да? Концовка – это тоже исчисление. Только второй раз они, это исчисление проходит спустя 40 лет перед Иорданом. Перед тем, как им, значит, войти в землю обетованную, они считают те, кто дошли. И там их оказывается, ну, несколько чуть-чуть поменьше. Потому что второй раз они проводят исчисления, потому что они готовятся к вторжению. Вот, фактически. Но вот это первое исчисление означает, что они идут на войну. И, значит, идти туда не так далеко. Не так уж там далеко. То есть там, я не знаю, за месяц можно совершенно спокойно добраться до земле обетованной. И, так сказать, вот они отправляются прямым путем на территорию Ханаана, на территорию Святой Земли, по повелению Господа, чтобы взять ту землю, которую Господь им дает. И, собственно, получается исчисление, а между ними странствие. И вот это странствие, оно, так сказать, его основное содержание, это разного рода, это главная тема, это неблагодарность и неготовность, и какое-то неверие Израиля, которое он являет в этих хождениях по пустыне. Вот это основная тема. И там целый ряд эпизодов, из которых мы видим, что вот этот Божий народ, который двигается к земле обетованной, он оказывается этой земли недостойным. И поэтому Господь, он, вот как вам сказать-то, то есть его изначальный замысел, он корректируется, и вместо того, чтобы дойти до месяца и, так сказать, взять эту землю, они бродят 40 лет, чтобы родилось новое поколение, которое рабство не видело, и вот этой психологии, которая тянет их к прежней египетской жизни, они в себе не несут. Вот. Получается вот такая вот вещь. И текст очень интересен, он очень важен, потому что всегда, значит, в традиции церкви этот рассказ воспринимался как своего рода аллегория, как некая такая метафора духовного пути, потому что тут много таких составляющих, да, так сказать, которые человек может спроецировать на свою личную жизнь, там, вот, страсти, там, Египет, да, там, сатана, значит, и вот этот вот путь через пустыню, который ведет к Царству Небесному, и страсти, которые его борят и тянут к жизни, и Господь вот проводит через разного рода испытания. Вот это вот рассказ про это 40-летнее странствие. Что же там происходит? Значит, перед тем, как им отправиться, вот написано, как они идут. Как они идут. Это описано очень интересно. Скинию покрывает облако. Облако – это в данном случае знак божественного присутствия. И облако днем они видят, а ночью они видят некий там такой вот огненный, значит, столб какой-то, да, который стоит над этой скинией. Огонь. Какое-то огненное такое вот явление. Это вот все знак божественного присутствия. А скиния, я повторяю, то есть они выстраиваются в военный стан, скиния находится в центре, остальные роды, они вот по краям. Там прям весь порядок указан этого военного стана, а левиты, они вот вокруг этой скинии, значит, они ее охраняют, носят, выполняют все там ритуальные функции, а когены, потомки Аарона, они, значит, соответственно, приносят жертвы, колят скот, а Моисей входит в эту скинию для того, чтобы говорить с Богом, значит, и получать от него откровения. И когда облако поднимается вверх, это знак того, что надо спускаться, сниматься с места, они встают, значит, все, там серебряные трубы у них, так сказать, которые дают сигнал, и все, военный стан, значит, они все встают и двигаются целенаправленно по тому пути, который там указывает пророк. Потом облако, значит, садится на эту самую скинию, и все встают. Все. Облако может находиться там с вечера до утра. Тогда вот они, значит, разбивают там такой, так сказать, лагерь, они там ночуют, но оно может там находиться 2 дня, оно может находиться неделю, оно может находиться месяц. И все это время они никуда не идут. Они никуда не идут. Вот такая вот история. То есть такой вот, понимаете, прям вот, так сказать, военный лагерь, в котором присутствует сам Бог как их царь, и получается, их ведет сам Господь. Понимаете? То есть они – это народ, который, в котором Бог является царем. И его ковчег завета – это его трон, который вот они несут для того, чтобы, значит, Бог был с ними. И где же, значит, утром все покрывает роса поутру, и они обнаруживают там манну. Это некий такой вот, некая такая непонятного происхождения крупа, то есть божественного, что-то такое свыше им Бог дает, какую-то пищу, и они ее собирают, но этого хватает ровно настолько, сколько потребно им для жизни на один день. То есть запасов ты не сделаешь. Все, что они там пытались сделать, запасы сразу прокисало, протухало, ничего не оставалось. Вот. То есть это получается, они живут одним днем. Но это не что они как бы...
Это Господь их приучает доверять себе.
Да, да, да. Это такая, слушайте, прямо вот школа жизни по вере, хождение в вере. Вот он им показывает, что вы живете в пустыне, вы живете абсолютно, так сказать, ваше существование, вы ходите как бы вот по бездне некой, да? Ходите, вот как вот Петр ходил по воде, понимаете, вот так же они ходят по пустыне, не имея никаких объективных оснований для того, чтобы им в этой пустыне жить, да, то есть тут ты не добудешь ни пищу, ни на такую громадную, значит, количество людей. И вот Господь их питает, это некое чудо из чудес, да? А, они там уже стоят, значит, это уже год целый, да, то есть вот они... А, и эту манну там они готовят по-разному, значит, когда из нее можно, они ее там варят в котлах, делают какую-то похлебку, из этой манны они делают муку, и потом лепешки, значит, так сказать, себе пекут, и получается как вот по вкусу, как лепешка там с медом, допустим, то есть, ну, с елеем, не с медом, с елеем, и, ну, то есть вот такая вот пища, но за этот год это им уже, вот эта еда, она их, им уже просто, так сказать, опостылила, написано, да, то есть, и народ начинает роптать, это такая интересная вещь, они говорят, мы уже не можем это есть, как можно это питаться этим делом, мы хотим нормальной еды, и они начинают вспоминать, какую еду они ели в Египте. Они вспоминают котлы с мясом, они вспоминают огурцы, какие там были дыни, какие там были, значит, всякого рода там фрукты и овощи. Ну, действительно, слушайте, Египет, конечно, это такая житница древнего мира, там и все растет, и все прекрасно, да. Они говорят, мы там были, когда рабами-то, да, они говорят, мы ели рыбу даром, даром даже нам давали рыбу. Потому что они, так сказать, на работах, да, так сказать, их снабжало, видимо, государство этой самой рыбой. Вот. Нужды не знали. Здесь
Нет, ну вот, Дмитрий Борисович, согласитесь, вот это вот человеческое, то, что называется, к хорошему быстро привыкаешь, да?
Да.
Сам Господь тебе даровал свободу от рабства, и ты вспоминаешь время рабства как нечто прекрасное.
Это,
но
да,
это же вообще...
Это бывает, да. Но здесь вот именно что оказывается, что человек... Проявляется такая вот, слушайте, сторона природы человеческой. Я думаю, всем известная и знакомая, как, ну, такая вот, во-первых, человек к хорошему привыкает быстро, плохие, так сказать, стороны своего прошлого он забывает легко, и, соответственно, значит, он, уровень требований возрастает. Они не видят давления со стороны окружающих, они не понимают, что они думают, что так все и должно быть, и они не понимают, что стоит за этим их благополучием. Даже скромным благополучием. Это благополучие, это такое вот благополучие на один день, понимаете? Но они не понимают, что за этим стоит. Что они этим обязаны не своим, так сказать, добродетелям и своим каким-то, значит, блестящим способностям, да? Что они такие распрекрасные. Потому что вот Господь их вот избрал для каких-то своих целей, и поэтому они ему нужны. Это его избрание. Они этого не понимают. Вот такая вот поразительная, слушайте, вот особенность, и они начинают, это рождает в народе какое-то прямо, ну, целое движение. Они говорят Моисею, мы хотим нормальной еды, дай нам ее, ты же пророк, да, они требуют от него этого мяса, значит. И Моисей обращается, вот он уже до крайности, так сказать, раздраженный как бы этой ситуацией, Моисей-то понимает, да, ситуацию, что народ его не слышит, его вразумление, он им объясняет, они его не слышат. И он тогда обращается к Богу и говорит, Господи, я что, родил этот народ, или я нянька ему поставлен, я вот почему сейчас, вот они требуют от меня мяса, да, вот я их должен сейчас...
Моисея вообще в этой ситуации жалко, потому что он крайний.
Он крайний,
его,
да.
Он сам никуда не вызволялся, не вызывался, вернее. Его назначили, и он вот крайний. И народ, с одной стороны, и Господь от него ждет.
Да.
И,
да.
Кстати, ну, забегая немножко вперед, учитывая то, как умер Моисей, угу. Опять же, по сравнению с еврейским народом, который как только не изгалялся над терпением Господа, Моисей, да, практически ничего не сделал, и наоборот, да, сколько заслуг было, и поэтому это как-то прям обидно за Моисея.
Да, такая вот... Мы про кончину Моисея мы еще поговорим, да. То есть он так и не увидел, он увидел со стороны землю обетованную, но так и не вошел в нее. Такая вот какая-то в этом есть.
Ну и сам факт, что расплата, так сказать, его смерть, да, за, ну, казалось бы, не очень значительное непослушание,
да,
в сравнении с тем объемом непослушания, который евреи творили без конца.
Тут объем, да. И гнев Божий возгорелся. И Господь говорит, Он говорит Моисею, ну, я своими словами это изложу, Он говорит, хорошо, хорошо, дай им мясо. Да, вот скажи им, то есть, Моисей там собирает старейшин, то есть там просто уже народное движение, там уже, ну, Майдан просто, вот сказать, уже вот просто народ требует, чтобы дай нам еды нормальной, иначе обратно мы пойдем, потому что тут уже жить невозможно. И вот, значит, он говорит, ну, хорошо, все, давай. А Моисей говорит, ну, как я им дам это мясо, если здесь в пустыне? Тут хоть перелови хоть всех тушканчиков, ты не найдешь, а тушканчиков тем более нельзя в пустыне есть эту еду им даже, да? Получается, где ты наберешь это мясо? Значит, Господь говорит, все, говори им это, обещай им, значит, что все, дам вам это самое, вы получите это мясо, получите это мясо. И Господь говорит, и вы получите его не на один день, и не на два дня, не на седмицу, вы его будете есть весь месяц, доколе не присытитесь этим мясом, доколе не опостылит оно в глазах ваших, доколе оно не пойдет из ноздрей вас, ваших, вот, доколе вы как бы не наполнитесь этим мясом, которое вы хотите, сказать, это вот такой текст очень выразительный, вот. Значит, и Моисей говорит, будет вам мясо. И на утро начинают, значит, это дуть ветры, и Господь нагоняет с моря дикое количество птиц, перепелов, дозволенных к употреблению, ритуально чистых, кошерных, значит, перепелов нагоняет. И они покрывают всю землю там в локоть. Такой там дикий падеж этих перепелов. На день пути вперед, на день пути назад. И, в общем, весь народ в ажиотаже начинает это все собирать, готовить, есть, вкушать. И написано в Библии, что когда еще мясо было на зубах их, то есть там такое начинается у них пресыщение, такой праздник, все, значит, целый год не ели, да, вот какую-то такую еду, и когда у них начинается вот это вот все, Господь посылает язву. Ну, то есть, это мясо начинает у них вызывать разного рода эффекты, и многие даже умирают от этого мяса, и после того, как все немножко пришли в себя, они двигаются дальше. Вот, вот это первый эпизод, понимаете, с перепелами, когда народ требует, он, не имея ни благодарности, ни понимания, да, он требует каких-то вот этих вот яств для того, чтобы насытить, для вкуса, да, вот какое-то качество жизни свое, да, вспомнить и восстановить, и Господь им это дает, но дает так, что они очень скоро за этим оказывается смерть, понимаете? То есть за этим оказывается пресыщение, и добра они от этого никакого не видят. И они двигаются дальше. Вот это эпизод первый. Так вот он их как бы воспитывает, да, что не желайте того, что, вам Бог не положил, да? Потом идет эпизод второй. С женой Моисея. Моисей же, он был женат, он женился еще в период, когда он находился, ну, своего рода в бег, ну, изгнание такое добровольное.
Да, когда он ушел из Египта.
Бежал фактически из Египта, потому что он там убил человека, да, а здесь он жил в районе где-то вот Синайского полуострова, пас скот, и там женился на дочери местного царя. И, значит, и вот написано, что она была эфиоплянка, то есть она как бы была вот из эфиопов, то есть она не европеоидные расы, да, как семиты, а, негроидные она, да, вот получается так. И они двигаются, и происходит очень интересная вещь. Если честно, я вам так скажу, мне вот самому как-то вот до конца логика этого эпизода до конца непонятно, потому что в Библии написано, что брат Моисея Аарон и его сестра Мариам, они начинают Моисея за эту жену попрекать и упрекать.
Но у них же, наверное, там просыпается вот это ощущение народного единства, что мы вот евреи, мы тут вместе, а тут как бы получается, что не наша.
Что она не наша, у нее цвет кожи какой-то другой, там прочее, прочее.
Но даже если был бы белый, она все равно не еврейка.
Да, дело в том, что там были не только евреи. Там были не только евреи, там...
Вот как раз же мужья и жены, да?
Ну, конечно, конечно. Там в том-то и дело, что это народ, он не есть чисто, как бы, вот, знаете, вот все там вот потомки Авраама, а они становятся Израилем вот в этом в исходе. То есть все они вступают в завет с Господом. То есть, получается, Марьям тоже вступила в завет с Господом. Отчего же так вот они на нее, так сказать, стали к ней? Не знаю, то есть что за этим стоит... Какая-то такая ревность какая-то, то есть, может быть, он ее любил, может быть, он ее где-то в чем-то, значит, слушал, не знаю. И они как бы говорят, что Бог же говорил с нами, Бог же говорил, мы же тоже слышали слова.
Ну, так и она тоже слышала.
Ну, допустим, жена Моисея, так сказать, она тут ничего не слышала, а вот Аарон и Мириам, вот они слышали, да, то есть эти слова Господа, то есть они тоже обладали этим пророческим видением и даром, и все-все-все. И поэтому, значит, они...
Ну, с другой стороны, тогда я просто почему сказала, что она тоже слышала, потому что мы с вами разбирали несколько
да.
передач назад момент, когда Господа слышали все.
Да, да.
Но если мы берем не вот этот эпизод, а вообще, что Моисею и его брату как... Да, человеку, который, ну, грубо говоря, не переводчик был, а адаптатор, да, и Марьям имели какие-то тоже такие возможности дополнительные, но тогда весь остальной народ, так же, как и жена Моисея, ничего не слышали.
Да,
чем
да.
она, опять же, хуже или лучше?
Да, да, да. Вот, может быть, за этим стоит не просто такое этническое, как бы, какое-то вот такая ксенофобия, да, так сказать, обычная. Я что-то вот, как-то мне трудно себе это представить, но вот вполне возможно, что у них возникают какие-то подозрения, может быть. То есть здесь Библия не раскрывает, в Библии нет четкого объяснения, почему, что вызвало их такую ревность, что за этим вот, так сказать, эпизодом стоит. Может быть, за этим стоит вопрос власти. Потому что Моисей обладает высшей властью, он ведет как бы как пророк это самое, это его жена, которая имеет, так сказать, определенное влияние, как любая жена, так сказать, она имеет влияние на мужа, и здесь они говорят, почему, так сказать, твоя жена нам не нравится, потому что мы тоже имеем дар-то пророческий, мы, получается, тоже имеем какую-то частицу этой власти, а ты, получается, вот, может быть, жену-то слушаешь больше, чем нас. Где-то вот, может быть, в каких-то ситуациях это стало проявляться. Но здесь Господь защищает жену Моисея, потому что они, Моисей берет Аарона, он берет Марьям, они входят, они подходят к скинии, и вот там, так сказать, пред ними предстал Господь. То есть они вот ощущают его присутствие. И Господь упрекает их, он их упрекает за вот эту вот их конкуренцию, которую они разводят здесь. Конкуренцию. То есть, получается, есть некий порядок, который вот, если вы доверились Богу, то вы, получается, доверились и тем людям, которые вас ведут в Боге. А здесь вы стали как бы с ними делить власть. И тогда Господь поражает Марьям проказой. И она покрывается, так сказать, ее, так сказать, кожа покрывается, она становится ритуально нечистой. Так что, видите, здесь какие-то вот женские моменты. Вполне возможно, какие-то такие семейные, знаете, вот бывают, да, то есть свекровь, там, значит, невестка, вот, а это получается, она сестра, Моисей – это ее брат, значит, вот, ну, это вот семейное взаимоотношение. И за то, что вот она высказала такое суждение о ее внешности, вот, пожалуйста, она сама поражается этой проказой, и, ну, по молитве братьев Аарона, значит, и Моисея, на 7 дней она отводится из стана для вразумления, и там проказа с нее сходит. Весь стан стоит, ее ждет, и тогда они двигаются дальше.
Ну да, такое весьма сильное наказание, даже не в плане того, не в плане болезни, а в плане вот именно, что весь стан ждет, что весь стан в курсе всего.
Да,
этого,
да, да. И все на тебя вот это сидят и ждут.
Да, да. Да.
Вот так вот, так сказать, такими какими-то воспитательными мерами Господь их ведет. И дальше идет такой момент кульминационный, потому что они подходят к земле обетованной, и они отправляют лазутчиков, разведчиков от каждого колена по одному человеку, избирают и отправляют их. И они возвращаются. Возвращаются они, неся с собой смоквы, неся с собой значит, какие-то фрукты, которые они нашли в этих садах, которые они видят. Они, два человека, несут виноградную кисть. Она настолько велика, настолько она огромна, вот это вот, что они ее даже вынуждены, так сказать, привязать к палке. Настолько она большая. Это знак того, что земля очень обильна, она очень плодовита. Но они возвращаются, и их рассказ, он полон ужаса, потому что они говорят, там многочисленные народы, там многочисленное население, укрепленные города, мы же, они же из пустыни идут, оружие это у них, и осадных каких-то методов ведения войны. Они кочевники, да, что они могут сделать? А там такая цивилизация, как сказать, да, уже вот городская культура развитая. И они говорят, мы все там погибнем в этой, так сказать, во время штурма этой земли обетованной. И так говорит 10 лазутчиков. Они говорят, мы не должны туда идти, потому что все костьми там ляжем. И только двое, это Иисус Навин и Халев. Вот они говорят, что Бог нам эту землю положил, поэтому с Богом мы сможем все. Вот, Анна Дмитриевна, вот это тот момент, может быть, на котором мы сегодня остановимся. А что же было дальше, после того, как, так сказать, эти разведчики увидели землю обетованную? Что же происходит дальше? Мы, наверное, поговорим в следующий раз.
Большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. В следующей передаче мы обязательно продолжим. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Santi Maria, Mater Ecclesiae, Santi Pio Dei.